имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня праздник входа Господня в Иерусалим. Закончилась Святая Четыридесятница, начинается Страстная Седмица. Ровно неделя отделяет нас от святого и великого праздника Пасхи Христовой. Мы будем воспоминать события восстания от гроба Господа нашего Иисуса Христа. А сейчас мы с вами слышали евангельское повествование, описывающее, собственно, само шествие Христа Спасителя во Святый Град. Этот праздник показывает нам, как одно и то же событие может по-разному восприниматься разными личностями. Мы с вами радуемся, дожив до этого праздника, совершая его и предчувствуя уже светлый праздник Пасхи. За этим входом уже мы в перспективе видим светлое Христово воскресение, мы ожидаем окончания Великого Поста, и, конечно, эта радость живет в нашем сердце. И те люди, которые встречали Христа Спасителя на пути в Иерусалим, также радовались. Они настолько были внутренне восторжены, что все шествие Христа Спасителя проходило в великой сумятице. Крики, радостные восклицания и весьма специфические действия, к которым обычно прилагалось какое-то великое дело. В данном случае Христа встречают так, как встречают царя. Ему на пути полагают одежды, режут ветви с дерев, финиковых пальм, и также полагают. Для чего это нужно? Потому что, с одной стороны, люди хотят явить свое уважение и свое поклонение тому человеку, который входит сейчас в город. А с другой стороны, они хотят осветиться таким образом. Одежды, по которым проедет хотя бы этот человек, станут священными, святыми. Это будет некая святыня. И потом приобщиться к святости, источаемой от этого предмета, для человека будет дорого. Это будет связано с некоторым воспоминанием. Какая великая радость у этих людей. И в то же время, с третьей стороны, мы еще могли бы с вами сказать, что Христос, входящий в этот момент сквозь святые врата, золотые врата Иерусалима, знает о том, для чего он идет. Он знает, что это его последний путь. Путь на Голгофу. Он прямо говорил об этом ученикам и еще не раз скажет. И даже в том евангельском повествовании, которое сегодня звучало, об этом опять было сказано. Когда Иуда Искариотский упрекает женщину за то, что она тратит слишком много денег на почести, оказываемой Христу Спасителю, Христос прямо говорит, что она пришла для того, чтобы приготовить тело мое к погребению. Он знает о грядущей смерти. И очевидно, что в этом шествии, в этих восклицаниях и прославлениях, которые он встречает, для Христа нет радости. Он идет на смерть, он знает об этом. И вот одно и то же событие, оказывается, совершенно по-разному воспринимается с разных позиций. И мы с вами, дорогие друзья, могли бы сказать, что в каком-то смысле слова нынешний праздник есть праздник обманутых надежд. Ведь люди, которые встречали Спасителя с такой радостью, это люди, пришедшие на праздник Пасхи в Иерусалим. Со всего Израиля, со всей Палестины сходились к этому дню многочисленные паломники для того, чтобы принести жертву в Иерусалимском храме и совершить установленные в Ветхом Завете праздничную трапезу, воспоминание исхода из Египта. И эти люди, пришедшие в таком количестве, заполнившие не только Иерусалим, но и все вокруг, вдруг слышат о неком чудотворце, который воскресил человека, умершего 4 дня назад. И евангелист Иоанн прямо говорит, что многие веровали во Христа Спасителя ради Лазаря. И любопытны при этом реакции тоже тогдашних правителей и представителей аристократии тогдашних Израиля. Они видят, что люди верят во Христа ради совершенного им чуда Лазаря и сказано. И тогда они решают убить и Лазаря для того, чтобы исключить всякую возможность народной поддержки этого человека. Ну и люди-то поддерживают его именно поэтому. В Евангелии от Иоанна сегодня буквально звучала эта фраза. Пришли ради Лазаря и веровали ради Лазаря. Они шли за Спасителем, потому что стали соучастниками и свидетелями чуда. И это чудо для них было явным указанием на то, что это как раз и есть тот обещанный Богом в древности Мессия, который придет в Иерусалим, воссядет на троне отца своего Давида, освободит страдающий от иноземных захватчиков народ и установит, в конце концов, для этого народа мировое господство. И с такой радостью они принимают Христа Спасителя. Но поскольку мы знаем с вами, что не для этого идет Христос, не для того, чтобы воцариться на троне, а для того, чтобы воцариться на кресте, то надежды этих людей окажутся обманутыми. И именно поэтому, жестоко разочаровавшись в своих ожиданиях, через 5 дней они будут кричать Понтию Пилату: «Возьми и распни его!» Это кричит их боль. Это кричит их сердечное неудовлетворенное желание освобождения от иноземного гнета. Это кричит их обида. И эту обиду они вымещают на кресте, потому что этот человек оказался не тем, кто мог бы исполнить их надежды, их чаяния. И они вымещают свою злобу на нем. По-человечески, на самом деле, это все очень понятно. Как красиво все начиналось. Вокруг тысячи шатров раскинутых по всем окрестностям Иерусалима. Входит великий чудотворец. Очевидно всем, что он Мессия, воскрешает мертвых. Ему только слово сказать. И все люди просто толпой телами завалят этот римский легион, стоящий в Иерусалиме. И вот она свобода, вот она независимость. Никто против такой массы народа, предводимый таким великим человеком, не устоит. А чем все закончилось? Закончилось все Голгофой. И вот они обманутые надежды. Вот он плачет, вот он скрежет зубов, вот они крики, требующие распятия этого самого человека, которому недавно поклонялись. Означает ли это, что жажда людей свободы, в конце концов благополучной жизни, так неприятны Богу и так отторгаются Христом Спасителем? Отнюдь нет. Христос, мы с вами говорили об этом неоднократно, многожды исполняет просьбы людей, которые касаются их обычной земной жизни. Он исцеляет больных, воскрешает мертвых, изгоняет бесов, и тем самым делает жизнь этих самых людей, которых касается своей благодати, лучше. Просто благополучнее. Это вполне очевидно. И очевидно также, что Христос не может не сочувствовать этим людям, которые ожидают просто национальной свободы, восстановления какой-то национальной независимости, отеческих преданий каких-то. Это все понятно. Но не для этого приходит Христос. И вот здесь-то как раз и происходит это столкновение Христовой воли с волей человеческой, волей толпы, волей вот этой большой человеческой массы, которая полагает, эта толпа, что она лучше знает, каков должен быть Мессия и как должен действовать Бог в данных конкретных обстоятельствах. И выходит дело, что эти люди становятся богопротивниками. И более того, вот это вот богопротивление, как мы будем с вами читать в Евангелии в период Страстной Седмицы, связало вместе людей, прежде противостоящих друг другу. Связало народную толпу, того же Понтия Пилата, представителя оккупационной власти, в единстве действий, царя местного, книжников и фарисеев, первосвященников, духовенства храмового. Всех связала эта устремленность против Христа Спасителя. Эта богоборческая идея оказалась связующей для такого пестрого, совершенно разномастного количества людей. И мы с вами, дорогие друзья, должны понимать, что мы тоже с вами часто ждем от Бога чего-то, что нам кажется, было бы правильней Ему нам дать. Мы часто требуем даже от Бога и обижаемся, когда не получаем просимого. Но если с точки зрения нашего прошения вполне понятно, что мы просим того, чего хотим, то не всегда бывает правильной наша реакция на божественные действия. И об этом, кстати говоря, сегодня сказано было в послании апостола Павла. Апостол Павел прямо говорит, что вы должны в простоте сердца просить у Бога того, чего хотите. И говорит, что если вы будете просить со смирением сердца своего, то тогда Бог не спошлет, как он говорит буквально, мир, который превыше всякого ума. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если в простоте сердечной мы просим, не требуя от Бога чего-то, а излагая Ему свои мысли, свои сердечные движения. И коррелятом для этого, то есть тем, что могло бы нас оградить от действий противных божественной воле, как раз есть правильный настрой, мирный настрой нашего сердца. Апостол говорит, братья мои, в этом же отрывке, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Вот если мы будем помышлять об этом, то это станет некой гарантией для нас, что мы действительно не вступим в противоречие с божественной волей. И поэтому, дорогие друзья, нам с вами тоже нужно бы помнить о сегодняшнем празднике, как о том празднике, который для некоторых людей стал праздником обманутых надежд. Дай Бог, чтобы с нами никогда так не случилось. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы всегда со смирением воспринимали божественную волю, явленную в нашей жизни. Чтобы мы действительно помышляли только о том, что достославно, что хорошо, что чисто, что соответствует божественной воле. И если мы будем так делать, то тогда благодать Божия, мир Божий коснется наших сердец, и мы будем уметь радоваться тем обстоятельствам, которые Господь посылает нам. Мы будем видеть божественную руку во всех обстоятельствах нашей жизни. И будем прославлять всеми движениями нашего сердца Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.